Николай Николаевич Никулин. Воспоминания о войне. Предисловие. Хранитель и война. Эта книга выходит в серии «Хранитель». Ее автор и герой – знаменитый ученый, историк искусств от Бога, яркий представитель научных традиций Эрмитажа и Петровской академии художеств. Он глубокий знаток искусства старых европейских мастеров, тонкий ценитель живописного мастерства. У него золотой язык, прекрасные книги, замечательные лекции. Он воспитал несколько поколений прекрасных искусствоведов, в том числе и сотрудников Эрмитажа. Он пишет прекрасные рассказы и воспоминания. Но сегодня Николай Николаевич Никулин, тихий и утонченный профессор, выступает как жесткий и жестокий мемуарист. Он написал книгу о войне, книгу суровую и страшную. Читать ее больно, больно, потому что в ней очень неприятная правда. Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя. У кого радостная, у кого трагическая, у кого полная божественного смысла, у кого банально пустая. Но для того, чтобы нести людям свою личную правду, надо иметь на это право. Николай Николаевич – герой войны. Его имя есть в военных энциклопедиях. Кровью и мужеством он заслужил право рассказать свою правду. Это право он имеет еще и потому, что имя его есть и в книгах по истории русского искусствоведения. Хранитель прекрасного и знаток высоких ценностей, он особо остро и точно воспринимает ужасы и глупости войны и рассказывает о них с точки зрения мировой культуры, а не просто как ошалевший боец. Это тот самый случай, когда точный анализ и достоверные описания рождаются из приемов, больше присущих искусству, чем техническим наукам, и рождается самое главное ощущение, а из него — знание. Войны, такие, какими их сделал 20 век, должны быть начисто исключены из нашей земной жизни, какими бы справедливыми они ни были. Иначе нам всем конец. Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа. Воспоминания о войне. Николай Николаевич Никулин. Начало. Весной 1941 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Но никто не мог предполагать, что уже через 3 месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через 3 года каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумывались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех 2 из 100, которые вернутся, ждала иная судьба — остаться калеками, безногими, безрукими или превратиться в неврастенников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие. Объявление войны я и, как кажется, большинство обывателей встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили, ожидали скорых побед нашей армии, непобедимой, лучшей в мире, как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то далеко, о них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. Первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили. Множество новобранцев на вехонькой форме деловито сновало по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек. Мобилизованные спешили последний раз напиться и отпраздновать отъезд на фронт. Дома преобразились. Стекла окон повсюду оклеивали крест-накрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи, указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели, в садах устанавливали зенитные пушки, а какие-то не очень молодые люди в широченных лыжных штанах маршировали там с утра до вечера и кололи чучело штыком. На улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения. Эти последние повсюду поднимались над городом на длинных тросах. Напоминая огромных рыб, они четко вырисовывались в безоблачном небе белых ночей. Потом мы все записались в ополчение. Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду, почему-то соленую селедку, видимо, то, что было под рукой, и погрузили на баржу, что стояло у берега Малой Невки. И здесь меня первый раз спас ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковника, приказавшего высадить всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я. «Шагом марш по домам», — сказал полковник. «И без вас, сопливых, там тошно». Оказывается, он пытался что-то поправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время. Но все это я понял позднее. А тогда вернулся домой к изумленному семейству. Баржа, между тем, проследовала по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мессершмитты.